Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях советник председателя Совета Федерации Сергея Миронова, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
И лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Петербургская оппозиция, представители общественных и политических организаций и движений в минувшие выходные. Русский совет Национальной ассамблеи, своеобразный теневой городской парламент. Более того, депутаты Санкт-Петербургского совета Национальной ассамблеи проголосовали за проведение в Петербурге общегородских альтернативных выборов народного мэра Петербурга. Можно ли сказать, что оппозиция в Петербурге официально объявила о создании теневого правительства? Чем оно будет заниматься? Как оно будет контактировать с горожанами? Какую политику будет проводить? И вообще, к чему все это может привести? Об этом мы и поговорим сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашим гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ольга, у меня, прежде всего, к вам просьба. Расскажите о Петербургском совете Национальной ассамблеи, какие организации политические и общественные вошли в него. Ну, вот то, что произошло в это воскресенье.
На мой взгляд, в это воскресенье произошло очень важное событие для политической жизни Санкт-Петербурга, потому что большое количество общественных и общественно-политических организаций, а самое главное, активные и неравнодушные горожане, объединились в Санкт-Петербургский совет Национальной ассамблеи. Что такое Санкт-Петербургский совет Национальной ассамблеи? Это своеобразный протопарламент, да, такое альтернативное место для дискуссии в первую очередь, потому что все мы прекрасно с вами помним, что и Государственная дума, и, в общем-то, сегодня законодательное собрание Санкт-Петербурга не место для дискуссии. Поэтому, естественно, что такое место для дискуссии должно быть. И такое место появилось, это Санкт-Петербургский совет Национальной ассамблеи. Но это не только место для дискуссии, где смогут вести диалог различные политические и общественные силы. Надо сказать, что именно на первом заседании такой достаточно горячий диалог состоялся, а именно мы обсуждали ситуацию вокруг российско-грузинского конфликта. Точки зрения у участников были зачастую прямо противоположными, но, тем не менее, это единственная общественная площадка, где такая дискуссия вообще возможна. И это очень важно. И второй момент, который тоже очень важен, это то, что это своеобразная, ну что ли, тренировка политически активных людей, попытка подготавливать различного рода решения, попытка взаимодействия, попытка дискуссии, попытка выработки общих подходов. Потому что нельзя повторять наши ошибки 89-90 года, когда пришли тогда в советы неподготовленные люди, поэтому надо готовиться заранее. И вот это такой, ну что ли, полигон для подготовки людей, чтобы они начинали учиться парламентаризму. На наш взгляд, это то, чего сегодня категорически не хватает в обществе. Если говорить, какие организации, там представлены различные организации. Там есть и участники Объединенного гражданского фронта, и члены партии «Яблоко», и нацболы, и представители левых организаций, есть такая ассоциация марксистских организаций, и различные правозащитные организации, например, «Солдатские матери Петербурга», Элла Полякова, «Белуна», общественные организации различные, «Защитим остров Васильевский», «Сохраним Юнтелова», «Оборона». Ну, короче, я просто боюсь, что если я буду всех перечислять, я кого-нибудь забуду. Всего у нас на заседании присутствовало 106 депутатов. Я считаю, что вполне такое серьезное число.
Наталья, скажите, а как петербургские правозащитники восприняли создание? Была какая-то реакция непосредственно правозащитного совета Санкт-Петербурга или нет? Вот создание совета Национальной ассамблеи.
То, о чем говорит Ольга, она говорит о присутствии представителей правозащитных организаций Поляковой, Кобец, Романкова, Карлинского. То как раз они были делегированы туда правозащитным советом Санкт-Петербурга, потому что они, являясь представителями своих правозащитных организаций, и составляют, собственно, правозащитный совет Санкт-Петербурга. Что касается моей точки зрения, я вообще считаю, что любая дискуссия очень хороша, что как раз в отсутствии дискуссии и принимаются неправедные решения. И то, что сейчас нет дискуссий ни на уровне Государственной Думы, ни на уровне законодательных собраний, вовсе не исключением является законодательное собрание Санкт-Петербурга, приводит к тому, что принимаются решения неправедные. Почему? Да потому что только в спорах рождается истина. Только высказывая аргументы про и контра, за и против, можно решить «да». Вот это плюс у этого решения, а это минусы. От минусов надо освобождаться. Если преобладают минусы, зачем принимать это решение? А когда принимаются решения, хуже того, основополагающие законы без дискуссий, просто по команде сверху, неважно какой это верх, президент ли, губернатор ли, то потом, когда начинается правоприменительная практика, этот закон начинает внедряться в жизнь, вот и вылезает все, что могло бы быть замечено во время обсуждения. Поэтому я приветствую любые обсуждения с любыми силами. Я понимаю, что партия есть партия. И никогда коммунисты, видимо, не объединятся в партийном смысле с либералами и демократами. У нас разные представления о глобальной, так сказать, политике. Но в частных вопросах могут быть такие объединения, и тем более очень хорошо и правильно выслушивать позицию своих политических оппонентов. В своем, знаете ли, глазу соломинки, что там, соломинки не увидать, а в чужом бревно увидишь. Поэтому я за то, чтобы шли широкие обсуждения различных политических проблем.
Но ведь существует, например, в Петербурге закон о референдуме, который, по-моему, никогда
ни
так
разу,
ни разу не действовал,
вообще.
Да? Вот почему?
Более того, что хочу сказать. Ну, для того, чтобы закон о референдуме сработал, необходимо, чтобы власть придержащие одобряли те вопросы, которые выставляют на референдуме. Почему? Да потому что он проходит, так сказать, вот не закон сам, а
такой
требования референдума проходит просто две инстанции, которые не преодолеть. Это же было видно с нашим несостоявшимся референдумом по газоскребу. Когда сначала зарубила избирательная кампания городская этот референдум, говоря о том, что вот за 3 минуты до вас ровно с такими же вопросами кто-то другой подал, причем кто заявку на референдум, не скажем. А затем законодательное собрание просто замылило, оно перестало его рассматривать, а по закону о референдуме, вот в чем еще издевательство, необходимо внести в повестку дня рассмотрение вопроса о референдуме. Нигде не сказано, что его нужно рассматривать.
Но спасибо, Наталья. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие обстоятельства штурма Бесланской школы остаются невыясненными спустя 4 года после трагедии? Об этом говорим с очевидцем событий, специальным корреспондентом 3-го телеканала Иваном Егоровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях советник председателя Совета Федерации Сергея Миронова, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Ольга, вы хотели сказать?
Я просто хотела добавить, что на самом деле в референдум у нас абсолютно не работает закон о референдуме и на федеральном уровне. И в этом смысле мы можем констатировать, что и в этом вопросе, как и в массе других, у нас фактически нарушается Конституция. Что у нас фактически по факту, по правоприменительной практике, референдумы отменены. А это, между прочим, прямая форма народовластия.
Вот я хочу добавить к тому, что сказала Ольга. Сейчас не работают. А вы в курсе, господа, что внесена некая поправка в закон о референдуме на федеральном уровне, по которой нельзя рассматривать на референдуме те вопросы, которые отнесены к компетенции исполнительной власти федеральной? Теперь мне объясните, а что не отнесено к компетенции? Тогда я буду вам говорить, по какому вопросу можно таки проводить референдум.
У нас же вертикаль, поэтому у нас все в компетенции исполнительной власти, поэтому, как всегда, Конституция...
Ольга, ответила на мой вопрос.
Конституция отдыхает.
Ну, у нас сейчас собираются, насколько мне известно, вообще увеличить минимальную численность партии до 100 тысяч членов и таким образом сократить еще больше число партий. Соответственно, это как будет наступление на оппозицию? Из 14 зарегистрированных партий события в Грузии и действия России поддержали только 2. Да, СПС в том или ином виде, и Яблоко, партия Яблоко. Все остальные полностью стали на сторону Кремля. Вот как вы думаете вообще? Можно ожидать вообще?
Я боюсь, что это действительно наступление, потому что, значит, говоря о том, что нам нужна двухпартийная система, власть придержащие смотрят туда, где она работает. Например, Америка. Но я прошу прощения, сколько лет прошло для того, чтобы эта двухпартийная система установилась? Искусственно насаждается двухпартийную систему совершенно невозможно, ведь это получится фактически одна партия с двумя сторонами. Две партии, которые поддерживают действия президента и правительства, но при этом оппозиционные друг другу, я этого не понимаю. С моей точки зрения, любая партия оппозиционна к другой, иначе они бы просто слились в экстазе. Поэтому фактически вот то, о чем вы сейчас сказали, это продвижение де юре к двухпартийной системе, а де факто к одной.
Более того, я хочу добавить, что на самом деле в чем ужас создающейся ситуации? Мы уже проходили историю с однопартийной системой. Отсутствие конкуренции, отсутствие споров, оно приводит просто с неизбежностью к загниванию, потому что когда нет альтернативной позиции, не нужно вырабатывать хорошую позицию, так все за. И это привело к чему? Между прочим, к распаду Советского Союза. Мы не будем говорить о тех, кто приветствовал или кто сокрушался об этом, но тем не менее это закономерный факт наличия одной точки зрения. И я хочу сказать, что сегодня то, что делает власть придержащие, в том числе в политике на Кавказе, в том числе в развязывании войны, может привести к нашему глубочайшему, к сожалению, и к тяжелым последствиям для России в целом. Потому что если кто-то и способствует развалу страны, это действующие на сегодня власти и президент, и премьер-министр.
Ольга, ну давайте вернемся немного к нашей теме, потому что я хотел бы еще обсудить с вами некоторые вопросы. Я смотрю организационные документы Санкт-Петербургского совета Национальной ассамблеи. Вы предполагаете, что создадите комитеты... 6 комитетов, комитет по контролю за решениями и действиями органов власти, комитет по правам человека и так далее. Очень мне интересно понять, вот в целом, чем будут заниматься эти комитеты, как вообще они будут функционировать и кто в них войдет?
Ну, вообще у нас, безусловно, самозапись депутатов, и мы специально взяли такую концепцию, что строительство пойдет снизу, от депутата. Депутаты сами запишутся в комитеты, депутаты сами выберут себе председателя, и уже будет такая какая-то самоорганизующаяся работа. Почему, например, один комитет по контролю за действиями и решениями органов власти? Ну, потому что на самом деле сегодня вот столько нарушений, да, что надо пытаться как-то это систематизировать. И если говорить еще о важных комитетах, то, на мой взгляд, достаточно важный комитет – это по разработке программы действий и по подготовке массовых мероприятий и взаимодействию с общественными и политическими организациями. Вот, на мой взгляд, вообще вот то, что у нас получилось в результате, и, я надеюсь, будет получаться в дальнейшем на Национальной ассамблее, это развитие давно у нас продвигавшейся идеи Координационного совета совещания петербургской оппозиции. Потому что многие говорили, что там нам не хватает в хорошем смысле бюрократии. Да, то есть подготовки каких-то проектов, документов, работы с этими проектами, документов. И вот именно в Организационные принципы Национальной ассамблеи мы постарались все это заложить, чтобы в совместной работе в комитетах депутаты действительно думали о каких-то позитивных наработках. Например, комитет по выборам ровно и будет думать о том, а как же нам мясо нарастить на идею с избраниями, с выборами народного мэра. Да?
Это мы отдельно
да,
поговорим
как
обязательно.
Как именно
да.
его выбирать. Да, поэтому вот все эти комитеты, это ровно нарабатывание мяса. Я, кстати, вспоминаю о том, например, как в свое время в 90-м году готовились к выборам депутатов Ленсовета. Да, тогда вот у нас такая была немножко, может быть, чуть-чуть разведывательная работа, хорошо поставлена. И просто у нас кто-то приносил всякие проекты коммунистических документов, там, решений Ленсовета. Мы их анализировали и пытались каким-то образом выстраивать свою концепцию, исходя из этих документов. Вот, на мой взгляд, пришло время поработать так же хорошо, действительно сесть и хорошо проанализировать, что делают сегодняшние власти, да, и почему это происходит. Ну, на мой взгляд, такая главная причина понятна. У нас отсутствуют сегодня выборы губернатора, поэтому губернатору наплевать на мнение горожан. У нее есть один избиратель, президент, все остальное неважно. Именно поэтому вот эта связь утрачена, и можно делать все, что угодно.
Теперь два премьер-министра еще.
Ну да, конечно. Орел-то у нас двухголовый, как же без двоих-то не получится.
Наталья, а как вы относитесь? Вот сама эта концепция, это вот протопарламента, да, это теневой парламент Санкт-Петербурга. Вот интересно вообще так разобраться. Как вы представляете, как он может функционировать?
На самом деле это, наверное, все-таки не парламент. Я бы назвала его так, даже не протопарламент. Я бы назвала его собрание активных граждан. Тех граждан, потому что все-таки парламент – это выборная система. Согласитесь, и давайте все-таки об этом так говорить. У нас все-таки пока еще выборы депутатов де юре есть. Дай бог, чтобы они сохранились. Может, скоро назначать будут. Доживем и до этого времени. Так вот, что с моей точки зрения происходит? При отсутствии гражданского общества только самые активные начинают понимать, что не скажи они какого-то слова, так их вообще не услышат. Но давайте хоть как-то пытаться их выслушивать. К сожалению, власти пошли по какому пути? Создаются искусственные организации, которые считаются, они создаются сверху, вплоть до того, что мне сегодня рассказали, что там был создан некий общественно-благотворительный фонд указом президента. Я так не очень верю, потому что это просто полностью против всяких законов. Так вот, создаются некие псевдообщественные организации сверху и говорят, ну так вот у нас есть гражданское общество, что вам еще надо? Вот это вот общественная палата, как на уровне федеральном, так и на уровне региональном. Различные комиссии при правительстве Санкт-Петербурга, которые называются общественными, но там в основном сидят чиновники, слава богу, если 2-3 представителя общественных организаций есть. И прочее, прочее. И всякое движение снизу воспринимается как вызов. Что же вам не хватает, мы вам тут вот насоздавали уже. Мне это очень напоминает коммунистическую партию, комсомол, но еще и пионерскую организацию. Кстати, призывы-то стали, а давайте что-то типа пионерской организации. У нас неорганизованные дети. Понимаешь, идеологии у них абсолютно разные. Совершенно надо как-то воспитывать одинаково. Понимаете, вот это вот меня, честно говоря, очень настораживает. Мы ушли от единомыслия, и это правильно. Я согласна с Ольгой в чем? Только разномыслящие люди могут выработать решение консенсусом. Если они одинаково мыслящие, они ничего вырабатывать не будут. У них одна мысль, они ее примут как эксклюзив и ничего другого. Поэтому я считаю, это замечательно. Если бы только потом власть придержащие обратили внимание на эти наработки и приняли бы их к рассмотрению, это было бы великолепно. К сожалению, пока у нас правом законодательной инициативы общественность в городе ни в каком виде не обладает. А то, что мозгов у общественности больше, чем у власть придержащих, я в этом не сомневаюсь.
Но все-таки хотел бы пояснить, Ольга, механизм, допустим, общественность протестует против строительства дома какого-то, ну, где-нибудь, да, они обращаются к вам в совет, Петербургский совет Национальной Ассамблеи, вот в какой-то комитет, да, по контролю за решениями и действиями органов власти. Дальше что?
Ну, механизм, в принципе, может быть различный. Это может быть как и помощь в подаче заявлений в суды, так и, безусловно, помощь в организации каких-то массовых мероприятий, так и помощь в привлечении внимания к данной проблеме средств массовой информации. Я понимаю, что, конечно, средств массовой информации, которые будут готовы об этом говорить, у нас немного, но, тем не менее, хоть что-то еще осталось. И на сегодня это единственная возможность хоть как-то сдвинуть проблему с мертвой точки. Потому что, к сожалению, сегодня, только когда власть что-то увидит случайно там по телевизору или услышит по радио, есть шанс, что ситуация может как-то сдвинуться. И в этом смысле, пока полноценные выборы не вернутся, ситуацию иначе будет не сдвинуть. Поэтому, конечно, вот почему мы все время говорим, что итоговые лозунги обязательно должны быть политические, потому что мы прекрасно понимаем, что единственный способ действительно поставить власть под контроль общества – это полноценные выборы. Без этого ничего не будет. Полноценные выборы и свобода слова. Без этого контроля общественного не будет над властью никогда.
Ну, а как вы попытаетесь добиться, например, проведения всеобщих свободных, вот то, что вы говорите, конкурентных выборов с участием всех существующих политических партий и организаций, или возвращение к прямым выборам губернатора Санкт-Петербурга, то, что в программе написано?
Ну, на самом деле, это понятно, что это повестка, ну, не завтрашнего дня, да, это должен быть результат достаточно долгосрочной работы, и тут должна быть и работа просветительская, да, то есть издание, может быть, своих каких-то бюллетеней информационных, и работа с людьми, привлечение новых и новых сторонников. Я уверена, что когда на улицу выйдет 100 тысяч горожан или к Кремлю подойдет 100 тысяч граждан, власти сами начнут изменять законы, чтобы хоть как-то удержаться в своих креслах или не попасть под суд Народного трибунала. Поэтому, к сожалению, сегодня можно говорить только об изменении вот этих вещей путем крупных массовых акций.
Семья Майоровых, наши постоянные слушатели, пишут, давно пора создавать не только теневое правительство, но скоро может появиться и правительство в изгнании, а то наши сегодняшние думские сидельцы только время от времени создают законы, а члены правительства их исполняют, направленные против нас, но зато постоянно не забывают повышать свою зарплату. Это для них главное. Конец цитаты. Спасибо. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Грузинская пресса в момент российского вторжения и после. Другое лицо президента Каимова, признание бывшего сотрудника спецслужб. Портрет Сэры Пейлин. Наука, методы инженерных расчетов в зоологии. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг, время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А я напомню, что сегодня у нас в петербургской студии в гостях лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и советник председателя Совета Федерации Сергея Миронова, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Грузии отменено военное положение. Председатель парламента Давид Бакрадзе заявил, что некоторые районы Грузии находятся в оккупации, однако остальная часть страны должна работать в обычном режиме. В районах, где находятся российские войска, решением парламента введено чрезвычайное положение. С сегодняшнего дня прекращает работу посольство России в Грузии. По словам российских дипломатов, будет закрыт и консульский отдел посольства. Во вторник власти Грузии официально уведомили Россию о разрыве дипломатических отношений, но заявили, что намерены сохранить консульские связи между двумя странами. В ингушском городе Малгобек прошел митинг памяти Магомеда Евлоева, владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру», убитого после задержания сотрудниками милиции. Оппозиция, организовавшая митинг, добивается отставки руководства республики и объективного расследования гибели Евлоева. В Северной Осетии почтили минуты молчания память жертв терактов в Беслане осенью 2004 года. Она началась в 13:05, когда в захваченной террористами школе раздался первый взрыв. Сегодня к разрушенному зданию пришли около 2000 человек. Продолжаются задержки рейсов российских авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. Поступают сообщения об отложенных вылетах самолетов из Москвы и других городов. Как сообщают представители Air Union, из-за долгов за топливо самолеты альянса не заправляют, несмотря на все усилия властей по разрешению кризиса. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска парламента, поскольку, по его словам, в стране начался конституционный и политический переворот. На премьер-министра Пакистана Юсуфа Разу Гилани сегодня была совершена попытка покушения.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и советник председателя Совета Федерации Сергея Миронова, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. Сегодня мы обсуждаем создание петербургской оппозиции Санкт-Петербургского совета Национальной ассамблеи, своеобразного теневого городского парламента, а также решение о проведении общегородских альтернативных выборов народного мэра Санкт-Петербурга, а также многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании Москве 96143, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, Ольга, у меня первый, опять-таки, во второй части нашей программы вопрос к вам. Он заключается в том, что мне бы хотелось, чтобы вы дали оценку создания вообще вот этого заявления относительно проведения альтернативных общегородских выборов народного мэра. Во-первых, мне хотелось бы пояснить, почему именно народного мэра, а не губернатора или кого-либо. Во-вторых, вначале, может быть, вы ответите на вопрос, а чем вас не устраивает губернатор Валентина Ивановна Матвиенко?
Ну, во-первых, я уже говорила, основное, чем меня не устраивает сегодняшний губернатор, это тем, что его не выбирали горожане. Так что на сегодня выборы губернатора, в принципе, как институт, отсутствуют. А почему мы говорим о выборах именно народного мэра? Во-первых, это напоминание о том, что у нас в городе отсутствует полноценная система местного самоуправления. Потому что, к сожалению, когда принимался Государственной Думой закон о местном самоуправлении, для Москвы и Петербурга было сделано исключение. И в этом смысле они не попали в список городов, в которых местное самоуправление и закон о местном самоуправлении работает в полную силу. И с этим еще можно было кое-как мириться, когда губернатор выбирался, потому что все-таки это было предпочтение горожан. Но это стало совершенно недопустимым, когда губернаторы стали назначаться. Поэтому мы хотим напомнить всем, что у нас отсутствует полноценное местное самоуправление. Именно поэтому это народный мэр. Если говорить вообще о самой идее, что кто такой мог бы быть народный мэр, то это вовсе не обязательно политик. Это может быть и деятель культуры, это может быть вообще общественный деятель. Это человек, который пользуется большим общественным признанием. И вот уже дальше можно говорить о том, как могут проводиться эти выборы, что это будет за система, как это будет взаимодействовать с политическими организациями, да? Например, через теневое правительство, которое обязательно должно быть, на наш взгляд, коалиционным, чтобы там были представлены разные силы. И это все работа для нашего комитета по выборам, который мы учредили на Совете Национальной Ассамблеи, и уже ему предстоит думать, как разрабатывать вот эту систему, чтобы она действительно задействовала большое количество горожан и была привлекательной и интересной для всех.
Мы еще продолжим эту тему, а сейчас предоставим слово нашим слушателям. Геннадий, Ленинградская область, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые ведущие, гости этой передачи. Значит, недавно по дорожному радио прозвучала такая информация, что президент Медведев подписал конвенцию о правах инвалидов международную. Так вот, в других средствах информации больше я нигде такого не слышу. Наталья Леонидовна, вы занимались социальными делами. Будьте добры, подтвердите или опровергните эту информацию. Спасибо.
Да, Геннадий, ну, я тоже об этом слышала, но только механизм там несколько другой должен быть. Все же международные договоры и конвенции должна утверждать Государственная Дума, поэтому вот то же самое, что и вы пока. Вот почему так долго, если она подписана, дай бог, я буду только рада и могу объяснить, почему. Могу сейчас объяснить, почему она так долго не подписывалась. Ведь, вроде говоря, если ее читать, с первого взгляда там никаких нововведений нет. Вроде все уже говорилось и в других международных актах. В чем там самая главная проблема? А самая главная проблема, что впервые в международном акте инвалид, человек с нарушениями как физическими, так и ментальными, он становился субъектом права, а не объектом права. Я поясню, что это такое. Что такое объект права? Когда тебе дают? Тебе дали пенсию, тебе дали коляску, тебе дали проезд до санаторно-курортного лечения. А как личность ты кто? Вот в этой конвенции впервые сказано, что инвалид в полной мере обладает всеми теми же правами, что и другой человек. И самое главное, это начинается с самого детства. Ведь во многих странах, которые присоединились к этой конвенции, есть такой термин, который называется инклюзивное образование, когда вне зависимости от нарушения ребенка он учится в обычной школе. Да, может быть, он в чем-то не будет успевать, да, в чем-то с ним нужно специально заниматься, может быть, по специальной программе, но он будет сидеть в одном классе со своими сверстниками. И это очень важно, он становится субъектом права, то есть на него его сверстники смотрят как не нечто непонятное, откуда к нам забредшее, а как тот же самый гражданин, что и ты, но с другими возможностями. Это воспитывает толерантность, это воспитывает самоуважение к инвалиду, это воспитывает отношение в обществе на равных людей с разными возможностями. Вот мне кажется, вот из-за этого, а не из-за тех дополнительных средств, которые, конечно, надо будет выделять для этого, естественно, для того, чтобы ребенок учился инвалид в обычной школе, необходимы пандусы, необходимы подъемники, для глухих специальная аппаратура, для слепых помощники и прочее, прочее. Тем не менее, это верно. И вот если это подписано, Геннадий, к сожалению, я так же, как и вы, слышала это вот только по радио, то это замечательно. Значит, мы таки сделали шаг вперед в сторону толерантности и защиты прав человека.
Юрий Владимирович, Волгоградская область, пожалуйста.
Здравствуйте. Сегодня добрый вечер. Я говорить не могу, потому что в Беслане в свое время случилось в этот день. Скажите, пожалуйста, а нормами какой конституции вы намерены руководствоваться? Той, которая была принята в кавычках 12 декабря 1993 года, или все-таки теми конституционными нормами, я считаю, более демократическими, которые существовали до событий 4 октября 1993 года. На мой взгляд, этот вопрос очень важный. Большое спасибо.
Ольга, пожалуйста, это вопрос к вам.
Этот вопрос, безусловно, очень важный. Но сегодня мы можем констатировать, что у нас не выполняются и нормы той Конституции, как бы мы ни относились к ее принятию, которая была принята в 93-м году. Да, у нас много вопросов к этой Конституции, это правда. И в этом смысле Национальная ассамблея, я думаю, попытается сформулировать свое общее отношение к событиям 93-го года, потому что в этом году 15 лет со дня тех скорбных событий. И тем не менее, сегодня ситуация такова, что даже эта Конституция, которой у нас много вопросов, и то категорически не выполняется. Поэтому мы решили, что мы будем идти поэтапно. Сейчас мы будем добиваться выполнения хотя бы положения этой Конституции, а затем, когда это будет в полной мере реализовано, можно будет подумать и о каких-то изменениях в эту Конституцию.
Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вот, предположим, ваш протопарламент становится, так сказать, городским реальным парламентом, то есть ваша коалиция приходит к власти. Чем вы гарантируете, обеспечиваете, что принципиально нового, что с течением времени, так сказать, не расцветет банальное тоже воровство, скажем, ресурсов, и ваша хорошая, в хорошем смысле бюрократия, как вы говорите, не станет бюрократией в плохом смысле и не станет также размножаться? Спасибо.
Простым, совершенно в данном случае очень простая схема. Дело в том, что у нас не коалиция, да? У нас в нашем протопарламенте совершенно разные политические организации. Это и либералы, и левые, и националисты, в хорошем смысле этого слова, те, которые признают демократию.
Даже сепаратисты в кавычках.
Да, даже сепаратисты, которые, в общем-то, с одной стороны, не поддерживают признание независимости Южной Осетии и Абхазии, с другой стороны, добиваются независимости, ну, или, по крайней мере, каких-то механизмов признания независимости, возможно, Петербурга и Невского или Балтийского края, как это называется. И именно поэтому только в такой ситуации, когда политические силы различны, и, условно говоря, те, кто сегодня находится в большинстве, находятся под неусыпным контролем со стороны оппозиции внутренней, только такая система позволяет не расцветать махровым цветом коррупции, как мы сегодня наблюдаем. Потому что вот демократия, она хороша именно потому, что оппозиция всегда под лупой рассматривает действия тех, кто находится сегодня в большинстве. Поэтому вот то, что, о чем мы говорим, это, безусловно, в политическом смысле не является коалицией. Это различные организации, которые сходятся на том, что всем нужны сегодня полноценные выборы, честные. Нужна полноценная демократия в стране, нужно восстановление федерализма в полном объеме, нужны свободные средства массовой информации. А дальше уже будет зависеть от предпочтений населения, чьи идеи и чье видение развития страны больше понравится людям, за того они и проголосуют. Тот окажется в большинстве. А тот, кто на первом этапе будет в меньшинстве, будет контролировать того, кто будет в большинстве. Именно так вот система и работает, именно так она не дает бюрократизироваться в плохом смысле этого слова.
Вы можете сказать, что сейчас у нас все в порядке. У нас и в Думе, и в Законодательном собрании Санкт-Петербурга аж на 4 партии представлены. И вроде полное соблюдение демократических принципов. Но на самом деле это не так. Уж если касаться Думы, то 2/3 занимает мест парламентских, занимает партия власти. А это означает, что любой закон, в том числе и конституционный закон, в том числе и изменение Конституции, которое требует 2/3 голосов, и даже, страшное слово сейчас скажу, импичмент президенту, эта Дума может принять, потому что у нее, если захочет, одна партия. Это не говорит о том, что есть разнообразие мнений. Когда одна партийная система де-факто, а де-юре у нас все в порядке, то это не есть демократия. Поэтому действительно очень важно различие мнений. И тогда ты как под микроскопом, ты, народный избранник, будешь как под микроскопом у гражданского общества, у твоих оппонентов. Это первое. И второе. К сожалению, законодательная власть в России дала дуба, ее фактически нет, потому что все решения на федеральном уровне принимаются в правительстве, на региональном.
На Старой площади, в администрации президента.
Да, ну, формально. А в Санкт-Петербурге, в Смольном, законодательная власть перестала работать. А значит, нет представительства граждан в государственной власти.
Владимир, Кемеровская область, ваш вопрос, пожалуйста.
Я вот хотел сказать, вот, конечно, вы все говорите, говорите, а вот о чем мне так и непонятно. Вот смотрите, наш президент декларировал, что он будет с коррупцией бороться, что он будет пенсионную реформу, экономикой будет заниматься. А на деле получается, что мы собираемся воевать. Холодная война. И еще вот вопрос. Скажите, президента мы выбирали всенародно, но фактически у нас управляет человек Владимир Путин, который премьер-министр назначаемый. Скажите, почему? Они даже на это даже не стали даже там по Конституции решать там третий срок. Ну вот скажите, почему так вот все?
Хороший философский вопрос, Ольга.
Ну, на самом деле все ровно потому, что мы позволяем этому происходить. И можно добавить в этот перечень, что и вопрос начала войны ни с кем не согласовывался, не обсуждался. Когда были введены войска, формального согласия Совета Федерации президент не спросил. Это все уже там все решения принимались сильно позже. И все это результат того, что действительно у нас по факту однопартийная система. Ведь посмотрите, достаточно острый вопрос войны и мира. По нему в обществе различные точки зрения. Что мы видим в Государственной Думе, не приведи Господь, в Совете Федерации? Единогласное голосование. На мой взгляд, просто позор. Вот те партии, которые изображают из себя различные точки зрения, не могут голосовать одинаково по такому острому и насущному вопросу. Естественно, вот когда я приводила в пример дискуссию у нас на Национальной Ассамблее, там были диаметрально противоположные точки зрения. Была точка зрения лимоновцев, которые поддерживают военные действия в Грузии и признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Ну, правда, будем справедливыми и скажем, что они давно придерживаются такой точки зрения. Она не сегодня у них возникла, как у политических партий, представленных, я бы сказала, политических партий, в кавычках, представленных в парламенте, а давно уже там с 93-го года Лимоновым провозглашается. Да? Это не сегодняшняя их точка зрения. Так и точка зрения либералов, которые выступают категорически против этой военной авантюры. Более того, надо сказать, что меня чрезвычайно обрадовало, что объединительный демократический проект смог выработать общую точку зрения, и все политики, принимающие в нем участие, подписали общее заявление по этой ситуации. Это говорит о том, что этот проект жизнеспособный, потому что вот именно в такие острые моменты для страны, когда это непопулярная точка зрения, когда те, кто призывают к миру, чуть ли не называются предателями, не объявляются пятой колонной внутри страны. Хотя, я хочу сказать, например, у меня последовательная пацифистская позиция. Я была против войны в Югославии, я была против войны в Ираке, я была против войны в Чечне, и я против войны в Грузии. Потому что я считаю, что война – это признание импотенции политиков. Потому что война – это не политический способ решения конфликта. Она возникает тогда, когда все остальные способы не работают. А там уже ума много не надо, когда у одного, условно говоря, огнестрельное оружие, а у второго – лук и стрелы. Тут захватить несложно. Это если посмотреть соотношение военной силы и техники между Россией и Грузией, о чем мы говорим? Ну, это просто даже вот, ну, несерьезный вопрос.
Мария Федотовна из Москвы, пожалуйста. Нет, звонок сорвался, да. У меня, Ольга, к вам такой вопрос, и к вам, Наталья, тоже, да. Вот, а как вы, Наталья, относитесь к вообще этой концепции, к этой идее выборов общегородских народного мэра Петербурга? Что это такое, по вашему мнению?
Я только как репетицию к будущим выборам, легитимным выборам губернатора Санкт-Петербурга. Почему? Потому что, конечно, в реальности мэр не будет иметь никакой власти в городе. Мы это понимаем. Да, всякий ли уважающийся человек пойдет на эти выборы, поскольку он-то понимает, что это только политическая игра. Может быть, хорошая игра. Почему? Репетиция всегда хорошо. Но, к сожалению, результаты этих выборов, они нелегитимны, раз, потому что, ну, невозможно провести легитимные выборы. Представляете, сколько нужно задействовать административного ресурса, имею в виду избирательные комиссии и прочее, прочее. А во-вторых, я еще чего боюсь? Этот человек станет сразу под таким обстрелом нашей администрации, что мама не горюй, потому что губернатор не захочет принимать ту версию, что не она самый уважаемый человек в городе, которую, понимаете, граждане вот уже второй срок как она считает, опосредованно через законодательное собрание выбирают в городе. Хотя даже, если вы помните, был такой диалог на «Эхо Москвы» с Сердюковым, он подчеркивает, что его два раза выбирали и только третий раз назначили. То есть у них это в подкорке, у наших глав администрации, субъектов Российской Федерации это сидит.
Наташа, я скажу, что главное, чтобы это были только критические стрелы, а не пули, как в случае с Магомедом Евлоевым.
Ой, не говори, страшно.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Алло?
Да-да, мы вас слушаем, Александр.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос вашему гостю, госпожа Курносовой. Значит, просто говорить о демократии бесполезно. Нужно говорить о буржуазной демократии или социалистической демократии. Других демократий нет. Буржуазная демократия – это за деньги, социалистическая бесплатно. За какую вы демократию? Спасибо.
Вы знаете, вот на этот вопрос лучше всего, наверное, ответит у нас Ассоциация марксистских организаций, которая тоже входит в Национальную ассамблею. Ведь когда мы говорим о том, что мы создаем площадку, может быть, площадку отчасти игровую, но, тем не менее, это репетиция того, что будет потом. Именно поэтому мы как-то договариваемся, в том числе и с левыми. Вот марксисты у нас достаточно активно в этом участвуют, и в этом смысле я это приветствую. Мне кажется, что сегодня все-таки мы живем в 21 веке. То, что вы говорите о буржуазной и социалистической, это все хорошо работало, но где-то там около 100, может быть, побольше лет назад. А после Второй мировой войны ситуация, она начала изменяться. И я думаю, что вообще та демократия, которая будет у нас, она будет отличаться от того, что было там и в других странах. Да, поэтому очень важно, мне кажется, чтобы вот какие-то основные реперные точки, они устраивали всех. И либералов, и левых, и социалистов, и, как я уже сказала, патриотов. Чтобы все были вместе готовы строить ту систему, при которой власть будет под контролем у общества. У его различных частей. Главное, чтобы власть была подконтрольна обществу. И это то самое главное, чего мы хотим добиться, как мы, либералы, так и наши левые товарищи.
Николай Петрович, Брянская область, пожалуйста.
Так, всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы тут говорите о демократии. Вот, я присоединился бы к предыдущему товарищу. Спасибо ему за вопрос, я с ним солидарен. Вот, видимо, мы единомышленники, но я немножечко изменю свой вопрос. Значит, вот возьмите вы Думу, возьмите вы любые городские собрания, любые, понимаете, учреждения буржуазной власти. Вот как был Василий Иванович Шандыбин в Думе, в государственной, рабочий депутат, и все. А скажите вы мне, сколько рабочих депутатов в буржуазной власти? Разве там не господа одни сидят? Спрашивается, чью же политику, кого они будут защищать? Нас, простых людей, да ни в коем разе. Может быть, я не... Спасибо.
Мне кажется, совершенно неправы. Давайте возьмем такую буржуазную республику, как Швеция. Где бы нам такую социальную защиту поискать, да в нашем социалистическом государстве? Да никогда в жизни ее не было. Потому что демократия, как бы вы ее ни назвали, она нормальная, цивилизованная, демократическая страна, она прежде всего строится для кого? Для социума, для гражданина. И поэтому ее предначертание защищать его права. Я видела, как осуществляется социальная защита в Швеции. Самой, что ни на есть буржуазной стране, да еще и с монархией, прошу прощения. Так вот, там, когда человек приходит в орган социальной защиты, у него не спрашивают кучу справок. Ты инвалид? А почему инвалид? А можете пойти перерегистрироваться как инвалид? Да еще раз посмотреть, может тебе отобрать эту инвалидность? Там человека сажают за стол и спрашивают, что ему надо. Все есть в компьютере. Я сама видела, когда пришел инвалид, человек с астигматизмом, пришел для того, чтобы очки ему государство купило, дорогие очки астигматизма человека. Его посадили и стали спрашивать, а вот это тебе надо, давай посмотрим, может быть, тебе обеспечить жилье дополнительными, он плохо ходил, дополнительными какими-то прихватками, дополнительными возможностями в туалете и в ванной. Понимаете, я была просто шокирована. А на вопрос наших социальных работников, а как вы определяете инвалидность, они пришли в шок, а что, говорят, так не видно. Вы понимаете, когда есть демократия, когда у власти те люди, которых выбрал народ, то тогда власть старается всячески оправдать свое существование в качестве власти. И тогда законы принимаются для народа, потому что иначе тебя второй раз не выберут, если ты напринимаешь что-то такое, что не устроит большинство. Вот это, я считаю, настоящая демократия с настоящей социальной защитой, но без социализма.
А я добавлю, на мой взгляд, то, что у нас сегодня есть... Это мы взяли худшее от социализма, однопартийную систему и отсутствие дискуссии, и худшее от капитализма, сумасшедшее расслоение людей, отсутствие всяческих социальных гарантий. Если говорить, вспоминать про Василия Ивановича Шандывита, то я хочу заметить, извините, пожалуйста, вот сегодня это результат пропорциональной системы выборов. Почему-то КПРФ не включила его в проходную часть списка. Это вопрос коммунистической партии. Почему коммунистическая партия Российской Федерации не включает рабочего депутата в свой список?
Шел, если я не путаю.
Тем хуже. Почему же в коммунистической партии Российской Федерации нет рабочих-то? Она же коммунистическая партия. Вот, наверное, именно поэтому у нас Национальная Ассамблея, Ассоциация марксистских организаций, а не КПРФ.
Еще успеет Владимир из Белгородской области задать свой вопрос. Коротко только, пожалуйста.
Спасибо. Господа, а у вас есть офис, телефон, газета, телевидение, радио? Если придет милиция, вы не боитесь убежать?
30 секунд буквально.
Я просто хочу сказать, что если вы имеете в виду офис, то есть там, где веду прием граждан. Что касается милиции, то не боюсь я ее. За что она меня будет? Я что, нарушаю конституцию? Я нарушаю законодательство, выступая на этом радио. Что касается других передач, да, не во всякую нас зовут. Но куда зовут, там мы говорим свое мнение.
Спасибо, Наталья. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были советник председателя Совета Федерации Сергея Миронова, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шар. И темы: траурные мероприятия памяти погибших в захваченной террористами школе. Почему нет уверенности в том, что трагедия Беслана не может повториться? В Грузии закрыто посольство России. Каковы шансы на возобновление прямого диалога между Тбилиси и Москвой? Кризис власти на Украине, отчего начало политического сезона в Киеве оказалось таким бурным. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные интернет.